Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Добрый день.
Этот выпуск давайте начнем с обсуждения проекта нового законопроекта. Ну уж извините за такую тавтологию. По изменениям законодательства в части повышения налогов для россиян, которые уехали из страны. Всем известно, что и по какой причине случилось. И вот депутаты решили, что для тех, кто покинул страну в столь непростой для родины час, нужно как-то наказать, изобрести какое-то наказание. В общем, преференции отменить, повышенную ставку налогообложения ввести. Предатели говорят. Это не я, если что, это депутаты. Не нужно их поддерживать, этих людей в смысле, нужно ужесточать для них законы. Единственное, что мне пока непонятно, так это то, как будут делить людей. Ведь в любое время страну покидают люди с разными намерениями и по разным причинам и условиям. А что, если кому-то работу за границей предложили, которую человек, вот может, 10 лет искренне ждал и всю жизнь на нее работал? Ну, или по каким-то другим причинам человек уехал, которые с политикой вообще никак не связаны. Батюшка, в данных сложившихся условиях, вы лично стали или нет делить людей на плохих и хороших, на своих и чужих, на тех, кто уехал, на тех, кто остался?
Хороший вопрос. Мне понятны эмоции парламентариев, мне понятны эмоции людей, которых они представляют. Ведь не может один человек считать, что истина вот именно здесь, а вся страна говорит, да нет, она в совсем другом месте. Вот, как правило, все-таки наши политики озвучивают чаяния народа и достаточно немалой его части. Мне, как христианину, вообще как не свойственно делить людей на какие-то части, ни на ноги, ни на руки, ни какие-нибудь другие части. Мы гуманные. И достаточно, как вы уже сказали, сложно отделить, как, если использовать евангельские термины, овец от козлищ. И помню, что есть такая притча, когда ангел Господень предлагает Господу Богу уничтожить все плевелы, потому что, ну, сорняки, потому что на поле, помимо пшеницы, взросли и плевелы. Говорит, давайте всех их уничтожим. Господь говорит, подожди, пусть растет и то, и другое, потому что сейчас будете уничтожать эти маленькие сорняки, и вы пшеницу срубите. Пусть до времени растут и те, и другие. Мне кажется, сейчас действительно очень тяжело делать какие-то выводы. Я понимаю, что очень многие люди страшно озлоблены на тех, кто уехал, тех, кто отказался защищать страну, тех, кто отказался работать на благо страны, в которой вырос, которая тебя вырастила. В принципе, мне эти эмоции понятны. Но сейчас действительно будут срублены все. И плевелы, и пшеницы. И надо очень хорошенько проработать, продумать все эти законопроекты. Вот как вы уже правильно уточнили, вот отделить людей, которые там просто давно работают, или получили работу, или не могут не работать, не могут работать в границах Российской Федерации. Потому что компании обязали переехать их в какое-нибудь любое другое государство. Вот и что делать? Вот я знаю, у меня есть одна такая знакомая семейная пара, любящая страну, живущие в ней уже не в одном поколении, настоящие патриоты. Но муж работает айтишником на иностранную компанию, которая сказала, хотите дальше работать, то, пожалуйста, с любой другой страны. Если вы скажете, что да-да, мы переехали, будете втихаря работать все равно, хоть там с Владивостока, но мы же видим, с каких серверов вы отправляете файлы к нам, с какой стороны. Поэтому они все заблокированы, мы ничего не принимаем, вы сделанную работу просто не сможете отправить. Ну и вообще, как бы, будем прощаться, нам такие проблемы не нужны. Да, вынуждены переехать временно. Они с удовольствием, налоги в нашем государстве. Ну и что дальше? Что дальше? Если будет принят такой закон об ужесточении налогов, ну уж точно это не будет способствовать возвращению тех специалистов, которые не уклонялись от мобилизации, а просто работают, потому что работают на этих компаниях многие годы, и искать что-то новое не готовы, тем более ведут какие-то старые проекты. И, наверное, еще появляется еще много других вопросов. Вот как отделить патриотов от непатриотов, выехавших от мобилизации, просто работающих за границей? Мы же вырастили, по сути, за последние два десятка лет космополитов, на самом деле. Людей, которые могут жить и работать где угодно. И, собственно, умненькие мальчики и девочки, они старались приобрести такие квалификации, такую специализацию для того, чтобы можно было летом жить в Москве, а все остальное время года в каких-нибудь других теплых государствах и, ну, зарабатывать достаточно средств, чтобы снимать где-нибудь квартирку на Бали. Или хотя бы там в Черногории, или куда они там еще ездят, там, в Турцию, не знаю. Есть такая проблема. Поэтому проблема комплексная, огромная. И вот, конечно, можно этот гордиев узел на потеху и усладу публики вот так серьезно разрубить одним махом и всех просто под одну гребенку запихнуть. Не знаю. Поэтому надо продумывать. По-хорошему, даже мне, как патриоту, хочется, ну, как-то наказать, да что ж это такое, что в самое тяжелое время страны оставили нас. И, опять же, надо смотреть, а кто что говорит, знаете. Потому что одно дело уехать, вот как, допустим, мои приятели, со слезами на глазах, а другое дело уехать и клясть все то хорошее, все то плохое, что здесь есть, было, и даже и нет, но на всякий случай это тоже проклянем. Поэтому вот здесь, мне кажется, должен быть очень жесткий ценз проходить именно по этой линии, по линии языка, по линии проклятия своей родины. А когда о все других вопросах, не знаю, хоть бери да комиссию какую-то создавать. А давай, опять же, на каком основании? В общем, тут, как всегда, надо что-то делать, и должна быть какая-то видимость деятельности, как я понимаю. Вот. А что конкретно делать так, чтобы твои поступки не принесли больше вреда, нежели пользы, тоже вот знают. Поэтому пусть Господь мудрит всех наших чиновников принять правильные решения для того, чтобы, как говорится, вместе с водой не вылить ребенка, чтобы не поделить истории и жизнь царя Соломона, ребенка так, как предлагала одна из женщин. А давайте пополам его разделим, там и будет, и вам, и ей. Да. Вот, зато по справедливости. Так, знаете, не всегда справедливость тождественна мудрости. Пусть Господь всех умудрит нас.
Пока, правда, непонятно, как все это будет работать, но вот если бы у вас сейчас спросили, готовы ли вы поддержать этот законопроект, что бы вы ответили?
Вот насчет преференции, ну, в принципе, можно подумать, потому что, с одной стороны, ты предал страну, с другой стороны, все равно получаешь от нее всевозможные льготы. Насчет налогов, конечно, по-хорошему должен быть налоговый инспектор какой-нибудь здесь сидеть и давать свою экспертную оценку. Потому что вопрос чисто экономический, он не духовный, не психологический, и вот вообще не вопрос совести. Потому что вполне возможно, что когда мы повысим налоги тем, кто сейчас уехал и платит их в Россию, они в тот же день скажут, да гори, ну, огнем, возьмут какое-нибудь второе гражданство Казахстана, Грузии, какой-нибудь еще там Гузеларды, и все, буду платить налоги теперь другому государству, потому что, как бы, ну, это же не проблема-то на самом деле, просто закрою здесь все свои ЭП, все свои там, ЧП, самозанятость, и буду платить, придумают, как из этой ситуации выкрутиться, и так хоть какие-то деньги идут в казну, а так теперь не будут никаких. Вот, мне кажется, что реакция будет приблизительно такая. Но мало ли что мне кажется, все-таки не специалист, и могу получить заслуженное обвинение, что я как профан размышляю о том, чем не понимаю. Поэтому, если действительно такая у вас опасность есть, пусть про нее, о ней задумываются. А если нету, то пусть уже делают, что хотят, так, чтобы это было на пользу государства, ну и каким-то уроком для тех, кто, ну, допустим, уехал. Хотя вообще все Евангелие против мстительности, если честно. Но самое главное, наверное, тут вот это главное, чтобы, ну, не хотелось другим уезжать. Тем, кто здесь работает, налоги платит и просто должен знать, с чем он столкнется, если захочет уехать. И, может быть, лучше действительно здесь зарабатывать меньше работы на отечественной компании, чем зарабатывать больше работы на зарубежной компании, но при этом платить налог такой, что проще и выгоднее оставаться здесь.
Я вот тоже подумала о том, что как-нибудь мы все-таки выкрутимся. Русские люди, как ни крути. Ну и все-таки все-таки надеюсь, нас дальше будут как-то информировать о том, какова судьба этого закона, появится как-то больше информации про это. Конечно же, мы вас тоже об этом вам расскажем.
Далее в выпуске. Давайте еще про законотворчество поговорим. На этот раз речь пойдет о законе, который уже принят. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией находится отец Владислав Береговой. Итак, введено суровое наказание за осквернение Георгиевской ленты. До 5 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей. Ленту теперь запрещено использовать не по назначению и в праздники, которые не связаны с Великой Отечественной войной. Собственно, больше пока никаких пояснений нет. Несколько лет назад, как раз перед праздником 9 мая, я помню, во время праздника тоже я видела, что конкретно у нас в городе молодежь как только эту ленту не носила. И вместо шнурков, и на волосах, и на портфелях. И у нас в городе даже раздавали эту ленту просто так всем желающим на 9 мая, перед ним, после там несколько дней. И вот как раз тогда, несколько лет подряд, было очень много разговоров на эту тему, на тему того, как же так можно с Георгиевской лентой обращаться, это же великий сакральный символ, нужно с этим что-то делать. Ну и, видимо, вот результат. Сейчас, видимо, никто вообще к ленте Георгиевской никак не притронется, все просто будут бояться этого. Батюшка, как вам такое суровое довольно наказание за, казалось бы, не настолько суровый проступок?
Ну, не знаю, как все на Украине начиналось. Начиналось с анекдотов, потом заканчивалось там легким таким шуточным осквернением георгиевских ленточек, а потом избиением тех, кто их носит, а потом они просто стали пропадать без вести, и дальше мы понимаем, чем это все окончилось. Поэтому, в принципе, закон уже совершенно правильный.
Закон уже, да.
Но он направлен на то, чтобы не было кощунства, не было надругания над, по сути, государством. Символом на самом деле. По отношению к флагу, по отношению к гимну, по отношению к вечному огню мы видим то же самое. Ведь все то жуткое, что мы видим, опять же, на Украине, все начиналось вот с шуточек хаканек, с таких подростковых молодежных прикольчиков над святыми для многих людей вещами. Над верой, над языком, над символами победы. Тихонечку вошло тоже в законопроекты, вплоть до запрета. В общем, совершенно правильно, что у нас в стране запрещается даже шутки ради кощунствовать над сакральным уже на сегодняшний день для нашего народа символом. Но дальше возвращаюсь к тому, что вы говорили, потому что, да, я помню тот период, когда 75-летние победы, эти ленточки были везде, и все с удовольствием, с огромным чувством патриотизма их носили. Девчонки, мальчишки все к рюкзакам привязывали где-то к действительно петельке для пальто. Огромное количество автомобилей сзади делали наклеечки «Спасибо деду за победу». И ленту привязывали или к антенне автомобиля, или к дворнику, который чистит заднее стекло. Конечно, они там уже за несколько дней, недель превращались в непонятного цвета тряпочки. И вот и думая, вот это кощунство, осквернение или нет. С одной стороны, ты хочешь показать, что ты с народом, деды воевали, бессмертным полком и ходили. Наша победа. Вот этот искренний порыв души, вот показать, что ты тоже, ты со всеми, ты с людьми, ты с народом, ты внутри праздника, тебя вот распирает от радости и гордости за нашу историю. Ну, а потом тебя останавливают ГИБДДшники, говорят: «Здравствуйте, с вас 5 миллионов, у вас георгиевская ленточка в неподобающем виде». И вот что, и вот как. Поэтому надо хорошенько задуматься. Вот у меня лежит, допустим, бардачки георгиевская ленточка еще вот с тех лет. куда-нибудь, я ее в день победы перекрепляю себе, там и с ней хожу, а потом обратно так положу бак в этот бардачок, и дальше там лежит. Вот теперь как? Надо там специально для него коробочку приобрести, чтобы сверху ничего не класть. Тут тоже вот вопрос. Хорошо бы, ну, чтобы хотя бы в каких-то разъяснениях для простого народа, не на уровне закона, а на уровне просто общения с нами, было растолковано все-таки, где же здесь кощунство, где же нет. То есть если у меня ленточка выглядит уже очень потрепанной, то есть надо ее менять или не надо, могу ли на задний дворник автомобилю прикрепить или на антенку, или нет. Действительно, могу я к рюкзаку прикрепить. У меня девочка знакомая, она в университете преподает, она, у нее ленточка тоже выцвела практически, она вот круглая, годами она привязана к рюкзаку, и она постоянно с ней ходит. Ну, теперь что, если какой-нибудь ответственный гражданин скажет, вот смотрите, вот видите, куда она прикрепила к рюкзаку, этот рюкзак поставила на полметро, и вот ленточка теперь прикасается к полуметро, а там люди ходят, это ногами попирает, вот смотрите, даже сфотографировала, она даже наступила на нее. Вот сознательное кощунство или нет, или такая неосторожность. Поэтому, с одной стороны, хорошо было, когда вот в те годы, да и сейчас, на самом деле, 9 мая, 22 июня, нам все напоминает о победе через тотальное общее ношение этих ленточек. А теперь, получается, на всякий случай мы их спрячем, и как бы, ну, это как елки спрятать на Новый год. Вроде как бы вот дом, только дом охранить, а на площадях запретить, чтобы как бы чего не вышло. Поэтому опять это все требует какого-то здравомысленного подхода. Вот чтобы это было не безрассудно, вот написано, что должно быть так-то и так-то. Вот и все. Я понимаю, что в законе нельзя прописать все эти нюансы, которые мы сейчас обозвучиваем. Но надо, чтобы кто-то вот, в самых высших эшелонов власти вот, нам объяснил, вот, где грань между кощунством и просто некоторым, уже, так сказать, пренебрежительным нет отношения. Но тоже нельзя так относиться. Между кощунством и бытовым использованием вот этих ленточек в каком-то смысле, повседневном.
Я надеюсь, что пояснение, какая-то конкретика все-таки ближе к 9 мая начнет появляться, потому что именно тогда все это будет как никогда актуально. Но мы же в течение года как-то забываем об этом символе, правда? И вот один раз в год, в конкретные даты, мы о нем вспоминаем. И в этом году, видимо, встанет вопрос, что если не георгиевская лента, то что? Что может стать каким-то символом, таким материальным символом, с которым можно вот как раз выходить на улицы, приобщаться к празднику, который будет говорить о том, что посмотрите, я патриот своей страны, я люблю свою страну, я вот за все хорошее.
Я как христианин, как священник скажу, что вера у нас за 1000 лет существования нашего государства, кроме веры, ничто. Больше ничто нас не скрепляло. Если хочешь разрушить Россию, то сначала разрушь веру. Ну, собственно, что в Украине и сделали. Такого единого символа, ну, крест, опять же.
Для христиан, да, для верующих людей, безусловно. А вот для всех остальных?
Закручиваем то по спирали ту же самую ситуацию. Мы этот символ тогда перестаем использовать, как бы чего не вышло. Мы создаем новый символ, ну, допустим, цветок мака, да, как символ Второй мировой войны в Европе. Вот мы его там меняем, а через некоторые 10-20 лет он становится сакральным символом, и опять появляется закон, что каждый, кто глумится над цветком мака, тот получает 5 миллионов штраф. Да, и что, и давай теперь новый, типа создадим символ, и что, каждый там 10 лет символы менять. Нет, конечно, надо просто действительно адекватно относиться к георгиевской ленточке и использовать ее так, чтобы у кого-то появилось желание написать для тебя донос, уж тем более не танцевать на ней, не плясать, не топтать, не снимать ролики в ТикТоке. Смотрите, вот мне плевать на ваши законы, вот что хочу, то и делаю. Тебя быстро найдут. 5 минут.
То есть вы предлагаете не новые символы какие-то искать, а со старыми просто нормально научиться наконец-то обращаться. Что ж, вполне себе такое резонное предложение. Сейчас мы еще дождемся, пока нам объяснят, как именно с ним обращаться, с этим символом, с конкретным, чтобы ни в тюрьму не сесть, ни в долговую яму не угодить. И мы сразу начнем так с ним обращаться, с этим символом. И главное, мне кажется, чтобы вот не получилось, как с законом о защите чувств верующих, где мы, согласитесь, очень часто встречаем, чаще, чем где бы то ни было, очень много перегибов в тех ситуациях, когда человеку вот надо бы просто объяснить, как как-то, да, что он делает и что так делать не надо. Отнестись к человеку со снисхождением порой, а мы статью ему сразу стараемся прилепить, а потом всей страной наблюдаем, получится это сделать или нет. Тут шоу явно будет поинтереснее, и сроки побольше, в тюрьму на 5 лет человек сядет или 5 миллионов заплатить ему придется.
Идем дальше. Про закон, да, сегодня такая программа вся получилась полностью про какие-то законы, но вот на этот раз поговорим про закон, который попросил принять сам святейший патриарх Кирилл. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией находится отец Владислав Береговой. В конце этого выпуска поговорим вот о чем. Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства и уже поручил заняться этим вопросом правовому управлению Московской патриархии. Далее небольшая цитата. «К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. В ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено». Конец цитаты. По мнению патриарха, задача духовенства не в том, чтобы брать оружие в руки и участвовать в боевых действиях. Посмотрела я комментарии, батюшка, к этой новости, и вот самые распространенные, ну, я цензурно постараюсь это все озвучить. Так вот, самые популярные комментарии были о том, почему это священник, который, как человек с высшими моральными качествами, должен просто рваться защищать родину, почему он не должен служить, то есть все должны, а он нет. И, конечно же, обвинения в трусости тут же посыпались, и сетование на то, что священник на передовой нужен и важен в любом виде, неважно, он там в рясе, в штатском или в боевой форме, он должен быть на передовой, молиться, защищать, поднимать боевой моральный дух. Что скажете, батюшка?
Священники нужны везде, и на линии фронта для военных, чтобы они не расчеловечились за время проведения в филиале ада на земле, и для их детей, для их родителей, для их жен, для их родственников в тылу, которые работают на фронт, которые находятся в очень тревожном состоянии ежедневно, которым помощь душевная, психологическая, духовная нужна не меньше, чем тем, кто находится на линии фронта, а может быть даже и больше. Потому что мы знаем, женщины намного тревожнее, чем мужчины. И в храмах наших женщин намного больше. Поэтому мы не можем оставить литургию, мы не можем оставить богослужение, утешение, проповедь и всей нашей 30-тысячной толпой отправиться там на фронт. Здесь мы тоже нужны. И священник все-таки рукополагался не только, чтобы проповедовать. Иначе, если бы мы просто были проповедниками и учились проповедовать лишь, то действительно в чем проблема проповедовать на фронте? Но проблема в том, что мы учились служить, и нас рукополагали, а не просто объявляли торжественно священником, вручая нам трудовую книжку. Нет, благодать Духа Святого апостольская, которую они получили от Христа в день Пятидесятницы, не сходила на нас, и мы совершаем литургию. Поэтому самое главное, что совершает священник, это приложение хлеба и вина в тело и кровь Христова. То есть мы совершаем причащение. Вот это основа основ. Ввиду того, что мы совершаем вот эту бескровную жертву, священник не имеет права свои руки окропить чужой кровью. Даже если у тебя время литургии кровь из носу пошла или там палец порезал копьем, то ты должен выйти и прекратить служение литургии до тех пор, пока кровь не пройдет. Если ты виноват в ДТП, то, вероятно, уж надолго попадешь в запрет, хотя, если строго говоря, ты должен быть лишен сана. В том случае, если в ДТП кто-то погиб, даже тот человек, который по пьяни вылетел тебе навстречу, да, или по какой-то другой причине кофе разлил на штаны за ручкой, за конфетой, опустил взор вниз. Поэтому священник не может быть повинен ни в чьей смерти, тогда он не будет священником. Поэтому священник, опять же, мы же понимаем, куда мобилизуют. Сегодня, допустим, ты просто развозишь продукты, развозишь раненых и так далее. Вот. Но чем дольше конфликт, тем скорее ты уже опытный мобилизованный человек, через года два будешь уже с оружием защищать отечество, а не просто быть где-то в тылу. Это вполне вероятно. И более того, мало того, что священник, который повинен в убийстве, уже не может литургисать, согласно правилам Василия Великого и подтвержденным другим правилам, другими соборами церковными, даже в военных структурах не имеет права работать священнослужитель. То есть ни писарем, ни разносчиком еды. Ну, разносчиком, ладно, может быть, и может, но так или иначе, хоть как-то связаны с военной деятельностью. То есть и получают за это, допустим, зарплату или даже волонтером. Поэтому никак священнослужитель не может быть внутри военной системы. Но есть же служение капелланов. Это священники, которые служат в храмах при воинских частях, которые понимают, чем они живут, которые ездят в горячие точки. Они это вообще другие люди. Священники-капелланы, они тоже всегда находятся в некоторой опасности. У них взгляд другой, у них взгляд и на мир другой, не только метафорический. Вот они... Им доверяют солдаты, потому что это наш батёк, который с нами прошел все. Мы знаем, как уже много священников погибло во время своего, именно капелланов, не просто приехавших привести гуманитарку и нечаянно там убитых, а которые находились на поле боя вместе с солдатами. Вот это великие люди, замечательные. И институт капелланства нам еще надо развивать и развивать. Есть еще проблемы, нас не везде хотят видеть. Не всегда священник желаем на каком-нибудь батальоне или в армии с самим генералитетом или даже на местах местными полковниками, командирами взводов. Поэтому это тоже проблема, которую мы сейчас решаем. Но, возвращаясь к сути вопроса, действительно, если священник будет мобилизован, то кто будет служить? Во-вторых, подытожу, если нам придется участвовать в убийстве противника, на священстве надо будет уже положить крест на всю жизнь. А это же разрушение всего. То есть все, что ты, все, ради чего ты жил и чем живешь, теперь прекращается, уничтожается. Поэтому это очень правильный закон. Там надо, чтобы он был не временным, а действительно постоянным. Мы готовы служить капелланами, допустим, ну, как поочередно. Допустим, пусть там на 3 недели, на 2 недели храм будет закрыт, может, даже на месяц. Особенно вот в тех городах, где есть много храмов. Вот, допустим, вот у нас есть 2 храма. В городе там, в 100 километрах от нас тоже размер такой же, как и наш, но 1. Вот, священника не будет, то все, некому отпевать, некому крестить. Ну, с крещением, допустим, можно подождать. С отпеванием, ну, ладно, через месяц отпоет. Ну, вот, а вот с подсмертным причастием, а с соборованием, а с исповедью. Да, можно говорить, ну, тут можно подождать, тут можно подождать. Но с причастием, ну, не подождешь. Как много людей потеряют возможность отойти в мир, тот иной без посмертного причастия. Это, наверное, один из самых страшных страхов христианина. Умереть, не причастившись перед смертью, святых христовых тайн. Вот, а священник на передовой. А на передовой он как проповедник. Там причащающихся есть, конечно, но немного. Поэтому, может быть, хорошо. Я даже не знаю, как эту проблему решать. Вот. Ну, в принципе, она решена институтом капелланства на самом деле. Может быть, сейчас надо более активно после сегодняшних семинаристов, выпускников семинарий, вот, стимулировать к тому, чтобы они становились капелланами, кормляли именно нашу армию.
Вот для многих людей те вещи, которые вы только что озвучили, они не знакомы, к сожалению, конечно же. Или просто люди об этом как-то не задумывались именно в этом ключе. Для них священник – это первый человек, который должен идти впереди. Готовы ли вы объяснять эти простые истины, доказывать, что священнослужители не трусы, а просто их долг немного в другом? Или, может, вам уже приходилось это делать?
В храм никто не приходит полемизировать с нами, как правило. Никому-то в голову не приходит, в том числе. А я ж ежедневно веду эфиры как минимум в 5 разных соцсетях. И, конечно, шквальных вопросов нету, но раз в неделю как минимум кто-нибудь задает. И я объясняю спокойно, вот так, как вам сейчас объяснил. И, в принципе, человек остается удовлетворенным. Тут же, знаете, вот есть замечательный фильм по соображениям совести про паренька, который первым практически, ну, во всяком случае, в истории Штатов Соединенных, вот отказ, да, или в Англии, кто там был, уже забыл, про какую страну речь идет, отказался брать в руки оружие, но зато он спас немало количества людей, и вот появилась альтернативная служба и так далее. Мы не по убеждениям пацифистов не берем в руки оружие, то есть вот это главное объяснять, не потому что мы толстовцы или потому что, не знаю, мы веганы, индусы, и мы буддисты, мы не хотим вот ни комарика убить, ни козявочку, ни муху, уж тем более человека, вы что? Нет, нет, мы пацифисты. Мы совсем не пацифисты, у нас множество святых воинов. У нас Александр Невский, у нас пророк Давид, у нас Дмитрий Донской, Даниил Московский, то есть да все князья, у них там руки там по щиколотку в крови на самом деле. Вот, Борис да Глеб, страстотеровцы, вот, отказались идти по этому пути, но вот и царь Николай II. Все, вот у нас вот 3 святых князя, которые единственное не захотели никого убивать. И так у нас святых, которые так хорошенько головы рубили своим оппонентам и врагам Отечества. О, выше крыша. А, правда, Давиду, пророку, царю, он Господь запретил храм строить по этой причине. И Моисею запретил войти в землю обетованную по этой же причине. Поэтому, как с одной стороны, это благословляется Богом, защита Отечества, с другой стороны, ты безнаказанным все равно не останешься. Но опять же, это другое дело, мы не пацифисты. То есть мы просто вот из этой сакральности нашего служения не можем взять в руки оружие, не можем омочить свои руки в крови. Пусть даже как-то будет звучать просто абстрактно. Если пусть даже пуля найдет твоего врага в 2000 километрах, но если это будет пуля тобой выпущена, то все. Поэтому мы относимся с уважением к воинству, мы их причащаем, их исповедуем, их хвалим и превозносим. Но если мы так сделаем, то, получается, мы не сможем больше служить никогда. В редчайших случаях, там, я помню, во время Второй мировой войны некоторые воины уходили в монахи потом. Десятки лет служили в монастыре, ну не служили, а жили в монастыре. И где-то там под конец жизни им правящий архиерей благословлял рукополагаться, видя вот их покаяние, образ жизни, святость уже, такую настоящую, реальную при жизни. Полагаясь, когда Господь простил твой грех, да, и они становились там замечательными священниками. Но это история исключений и церковной экономии, и церковной целесообразности. А вот с нами будет, конечно, не так. Мы не святые. То есть просто церковь обмелеет, некому будет служить. Нас и так сейчас очень мало. В семинариях очень мало сейчас детей будет.
Ну что ж, поживем, увидим, как именно будет работать этот закон, закрепят ли, прислушаются ли к патриарху в очередной раз. Судя по прошлому опыту, к нему действительно прислушиваются, и это не может не радовать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» завершена. Я напомню, что в ней принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка все это время находился с нами на телефонной связи. Программу для вас провела Мария Заостровных, и я с вами не прощаюсь, как всегда. Мы с вами встретимся в следующем часе в программе «Беседы о вечном». В ней с отцом Алексеем Долгоруковым мы поговорим о том, как христианин должен, имеет право распоряжаться своим телом. И вообще, имеет ли он право распоряжаться своим телом.